Глава 16. Скрытые столетия. Погруженный в свои мысли, Эндрю Харлан рассеянно следил, как продвигается работа. Работники вежливо не замечали его, потому что он был техником. В обычных обстоятельствах Харлан даже не взглянул бы в их сторону. Так велико было презрение специалистов к обслуживающему персоналу. Но, глядя сейчас на их слаженные, уверенные действия, Харлан вдруг поймал себя на чувстве зависти к ним. Серостальная форма и черные нашивки с красной зигзагообразной молнией выдавали их принадлежность к отделу межвременных перевозок. С помощью сложной аппаратуры они быстро и умело проверяли темпоральные двигатели капсулы и степени гиперсвободы вдоль временной протяженности колодцев. Их теоретические познания были невелики, но свое дело они знали в совершенстве. Учась в школе, Харлан почти не сталкивался с работниками. Честно говоря, ему совсем не хотелось знакомиться с ними. В работники направляли учеников, не выдержавших испытания. Попасть в неспециалисты, как их деликатно называли, значило всю жизнь носить на себе клеймо провала, и ученики старались не думать о подобной возможности. Но сейчас, наблюдая за работниками, Харлан пришел к выводу, что они по-своему счастливы. Ничего удивительного. Их было раз в 10 больше, чем специалистов, истинных вечных. У них было свое общество, свои жилые секции, свои радости и удовольствия. Их рабочий день не превышал определенного числа биочасов, и никто не глядел на них косо, если в свободное время они занимались посторонними делами, не имеющими отношения к их профессии. Они могли посвящать свой досуг книгам и стереофильмам, отобранным из различных реальностей. У специалистов никогда не хватало на это времени. Суматошная жизнь специалистов казалась неестественной по сравнению с простым существованием работников. Их психика также, вероятно, была более спокойной и уравновешенной. Работники были тем фундаментом, на котором держалась вечность. Странно, что эта очевидная мысль ни разу прежде не приходила ему в голову. Работники ведали доставкой из времени воды и продовольствия, уничтожали отходы, обслуживали энергетические установки. Это они обеспечивали безотказную работу сложного механизма вечности. Если бы в один прекрасный день вымерли все специалисты, то работники могли бы и дальше поддерживать существование вечности. А вот если бы исчезли работники, то специалистам оставалось бы только бежать из вечности или погибнуть самым бесславным образом от голода и жажды. Как относятся работники к безбрачию, невозможности вернуться в родное время, к запрету иметь семью и детей? Они не знают нужды и болезней, им не грозят изменения реальности? Служит ли это в их глазах достаточной компенсацией? Интересуется ли хоть кто-нибудь их мнением по разным вопросам? Харлан почувствовал, как в нем снова разгорается пыл борца за социальную справедливость. Появление Твиссела отвлекло его от этих мыслей. Они расстались полчаса назад, когда работники приступили к осмотру капсулы. Твиссел, запыхавшись, трусил мелкой рысцой, и вид у него был еще более замученный, чем прежде. «Как только он выдерживает такое напряжение», — подумал Харлан. «Ведь он уже очень стар». Твиссел быстро по птичьи оглядел работников, которые при его появлении почтительно выпрямились.
«Ну, что с колодцами?» — спросил он.
«Все в порядке, сэр», — ответил один из работников. «Путь чист, интенсивность поля везде нормальная».
«Вы все проверили?»
«Да, сэр. Весь интервал, обслуживаемый отделом».
«Вы свободны».
Его слова прозвучали как категорический приказ немедленно удалиться. Работники, вежливо поклонившись, заторопились прочь. Твиссел и Харлан остались в колодце вдвоем.
«Подожди меня здесь», — попросил Твиссел. «Я скоро вернусь».
Харлан отрицательно покачал головой. «Я поеду с вами».
«Ну как ты не понимаешь? Что бы ни случилось со мной, ты знаешь, как найти Купера. Если же что-нибудь произойдет с тобой, то что смогу сделать без тебя я или любой другой вечный, или даже все вечные вместе взятые?»
Харлан снова упрямо покачал головой. Твиссел поднес сигарету к губам и глубоко затянулся.
«Сеннер почуял неладное. За два последних биодня он несколько раз вызывал меня по видеофону. Он допытывается, почему я вдруг уединился. Если он узнает, что по моему приказу проведена полная проверка всего оборудования колодцев, мне надо ехать, Харлан. Сейчас же. Не задерживай меня».
«Я вас не задерживаю. Я готов».
«Ты настаиваешь на своем?»
«Если барьера нет, то нет и опасности. Если же он существует, ну что ж, я уже был там и вернулся».
«Что вас пугает, вычислитель?»
Я не хочу рисковать без особой нужды.
Тогда прибегните к своему любимому рассуждению. Твердо решите, что я еду вместе с вами. Если после этого вечность не исчезнет, следовательно, круг еще можно замкнуть, и значит, с нами ничего не случится. Если этот шаг ложен, то вечность погибнет. Но она с одинаковым успехом погибнет и в том случае, если я не поеду, потому что, клянусь, без Нойс я и пальцем не пошевелю, чтобы вызволить Купера.
Я сам привезу ее к тебе.
Если это так легко и просто, почему бы и мне не поехать вместе с вами? Было видно, что Твиссела раздирают сомнения. Наконец он хрипло сказал:
«Ладно, поехали».
И вечность уцелела. Но испуганное выражение в глазах Твиссела не исчезло и после того, как они вошли в капсулу. Он не сводил взгляда с мелькающих на счетчике столетий цифр. Даже более грубый счетчик килостолетий, установленный специально для этой поездки, и тот щелкал с минутными интервалами.
«Тебе не следовало бы ехать».
«Почему?» — пожал плечами Харлан.
«Я не могу объяснить. Меня одолевают предчувствия. Назови это, если угодно, суеверием. Я себе места не нахожу».
«Не понимаю вас». Твиссел напрашивался на разговор. Казалось, он стремился заговорить без сомнения.
«И вот послушай. Ты у нас специалист по первобытной истории. Сколько времени в первобытной эпохе существовал человек?»
10 000 столетий, от силы 15.
«Так, и за это время он превратился из обезьяноподобного существа в гомо-сапиенса, верно?»
«Да, но это знают все».
«Все знают, однако никто не задумывается над тем, как велика была скорость эволюции. Всего за 15 000 столетий от обезьяны до человека».
«Ну и что?»
«А то, что я, например, родился в 30-тысячном».
Харлан невольно вздрогнул. Ни он и никто из тех, с кем ему приходилось сталкиваться, знать не знали, откуда Твиссел родом.
«Я родился в 30-тысячном», — повторил Твиссел, «а ты — в 95-м. Нас с тобой разделяет промежуток, вдвое превышающий все время существования человека в первобытной эпохе. А чем мы отличаемся друг от друга? У моих современников на 4 зуба меньше, чем у тебя, и отсутствует аппендикс. Анатомические различия на этом кончаются. Обмен веществ протекает у нас почти одинаково. Самая большая разница заключается в том, что клетки твоего организма могут образовывать стероидные ядра, а моего не могут. Поэтому для меня необходим холестерин, а ты можешь без него обойтись. У меня был ребенок от женщины из 575-го. Вот как мало изменений внесло время в человеческие существа».
На Харлана это рассуждение не произвело особого впечатления. Он никогда не сомневался в том, что человек, в принципе, одинаков во всех столетиях. Для него это положение было аксиомой. Есть и другие существа, не претерпевшие изменений за миллионы столетий.
Не так уж много. И кроме того, эволюция человека прекратилась после возникновения вечности. Что это, случайность? Подобными вопросами у нас интересуются лишь немногие, вроде Сеннера. А я никогда не был Сеннером. Я никогда не занимался беспочвенным теоретизированием. Если проблему нельзя рассчитать с помощью кибермозга, то вычислитель не имеет права тратить на нее свое биовремя. И все-таки, когда я был моложе, я порой задумывался.
«О чем?» — заинтересовался Харлан. «Что ж, послушаем Твиссела».
«Я пытался вообразить, что собой представляла вечность вскоре после своего возникновения. Она простиралась всего на несколько столетий между 30-ми и 40-ми и занималась в основном межвременной торговлей. Она интересовалась проблемой восстановления лесов, перемещала во времени почву, пресную воду, химикалии. Жизнь была проста в те дни. Но затем были открыты изменения реальности. Старший вычислитель Генри Отсман с присущим ему драматизмом предотвратил войну, испортив тормоза в автомобиле одного конгрессмена. После этого центр тяжести вечности все больше и больше смещался от торговли к изменениям реальности. Почему?
Кто же не знает. Благоденствие человечества.
Да-да, обычно и я так думаю. Но сейчас я говорю о своих кошмарах. А что, если существует и другая причина? Невысказанная, подсознательная? Человек, имеющий возможность отправиться в бесконечно далекое будущее, может встретить там людей, настолько же обогнавших его в своем развитии, насколько он сам ушел от обезьяны. Разве не так?
Возможно. Но люди остаются людьми
даже в 70-тысячном. «Да, я знаю. А не связано ли это с нашими изменениями реальности? Мы изгнали необычное. Даже безволосые создания из века Сеннера и те находятся под вопросом, а уж они-то, видит время, совершенно безобидны. А что, если мы, несмотря на все наши честные и благородные намерения, остановили эволюцию человека только потому, что боялись встретиться со сверхлюдьми?»
Но и эти слова не высекли искры. «Остановили, так остановили», — ответил Харлан. «Какое это имеет значение?»
«А что, если сверхлюди все-таки существуют в том отдаленном будущем, которое недоступно нам?» «Мы контролируем время только до 70-тысячного. Дальше лежат скрытые столетия, но почему они скрыты? Не потому ли, что эволюционировавшее человечество не желает иметь с нами дело и не пускает нас в свое время? Почему мы позволяем им оставаться скрытыми? Не потому ли, что и мы не хотим иметь с ними дело и, потерпев один раз неудачу, отказались от всех дальнейших попыток? Я не хочу утверждать, что мы сознательно руководствуемся этими соображениями, но сознательно или подсознательно мы все-таки руководствуемся ими».
«Пусть так», — угрюмо заявил Харлан. «Они недосягаемы для нас, а мы для них. Живи сам и другим не мешай». Твиссела даже передернула от этих слов.
«Живи сам и другим не мешай. Но ведь мы-то поступаем как раз наоборот. Мы совершаем изменения. Через какое-то число столетий изменения затухают из-за инерции времени. Помнишь, Сеннер за завтраком говорил об этом эффекте как об одной из неразрешимых загадок? Ему следовало сказать, что все эти данные — чистая статистика. Действие одних изменений растягивается на большее число столетий, действие других — на меньшее. Почему — никто не знает. Теоретически существуют изменения, способные затронуть любое число столетий — 100, 1000, даже 100 тысяч. Люди будущего из скрытых столетий могут знать об этом. Предположим, они обеспокоены возможностью, что в один прекрасный день какое-то изменение затронет всю эту эпоху, вплоть до 200-тысячного.
«Но что толку сейчас беспокоиться об этом?» — спросил Харлан с видом человека, которого гложут куда более серьезные заботы.
Твиссел зашептал. «А ты представь себе, что это беспокойство было не особенно серьезным, пока секторы в скрытых столетиях оставались необитаемыми. Для них это служило доказательством, что у нас нет агрессивных намерений. И вдруг кто-то нарушил перемирие и поселился где-нибудь за 70-тысячным. Что если они посчитали это первым признаком готовящегося вторжения? Они в состоянии отгородить от нас свое время, следовательно, их наука намного опередила нашу. Кто знает, может быть, они в состоянии сделать то, что нам кажется теоретически невозможным. Заблокировать колодцы времени, отрезать нас...»
С криком ужаса Харлан вскочил на ноги. «Они похитили Нойс?»
«Не знаю. Все это только мои домыслы. Может быть, никакого барьера и не было. Может быть, твоя капсула просто была неиспра...»
«Был барьер, был!» — закричал Харлан. «Ваше объяснение единственно верное. Почему вы мне раньше ничего не сказали?»
«Я не был уверен», — простонал Твиссел. «Я и сейчас сомневаюсь. Мне не следовало бы вспоминать о своих дурацких фантазиях. Не все совпало. Мои страхи, история с Купером. Подождем. Осталось несколько минут».
Он указал на счетчик. Стрелка двигалась между 95-тысячным и 96-тысячным. Положив руку на рычаг управления, Твиссел осторожно притормозил капсулу. 99-тысячная осталась позади. Стрелка грубого счетчика замерла неподвижно. На более чувствительном счетчике медленно сменялись номера отдельных столетий. 99726, 99727, 99728. «Что нам делать?» — шептал Харлан. Твиссел покачал головой. Робкая надежда и призыв к терпению красноречиво слились в этом жесте с сознанием собственного бессилия. 99851, 99852, 99853. Харлан приготовился к удару о барьер и в полном отчаянии подумал: неужели придется спасать вечность только для того, чтобы получить отсрочку, выиграть время для предстоящей борьбы с созданиями из скрытых столетий? Но как еще вернуть Нойс? Как спасти ее? Скорее назад, в 575-е, и там напрячь все силы. 99938, 99939, 99940. Харлан затаил дыхание.
Твисл еще сбавил скорость. Капсула еле ползла вперед. Все ее механизмы работали безукоризненно. Она чутко отзывалась на каждое движение руки вычислителя. 99984, 99985, 99986. Сейчас, вот сейчас, сам того не замечая, шептал Харлан. 99998, 99999, 100 000, 100 001, 100 002. Двое мужчин, словно в трансе, напряженно следили за сменой чисел на счетчике. Твисл первым пришел в себя.
«Никакого барьера нет!»
— радостно вскричал он. «Но ведь был барьер, был!» — отозвался Харлан. Страдание причиняло ему физическую боль. «Неужели они уже похитили ее и сняли барьер за ненадобностью?» 111394. С отчаянным воплем «Нойс! Нойс!» Харлан выскочил из капсулы. Гулкое эхо заметалось по пустынным коридорам и замерло вдалеке.
«Харлан, постой!»
— крикнул вслед ему Твисл, не поспевая за своим молодым спутником. «Бесполезно!» Харлан стремительно летел сквозь безлюдные переходы в ту часть сектора, где они с Нойс устроили себе какое-то подобие дома. На мгновение он подумал о возможности встречи со сверхлюдьми, как их называл Твисл, и почувствовал, что волосы у него встают дыбом, но стремление отыскать Нойс оказалось сильнее страха.
«Нойс!»
И внезапно, прежде даже чем он успел разглядеть ее, она оказалась в его объятиях. Закинув ему руки за шею, она прижалась к нему всем телом и уткнулась щекой в плечо так, что его подбородок совершенно потонул в ее мягких черных волосах.
«Эндрю!»
— шептала она, задыхаясь в его объятиях. «Где ты пропадал? Тебя все не было и не было, я уже начала бояться!» Харлан отстранил ее и залюбовался ею с жадным восхищением.
«С тобой ничего не случилось?»
«Со мной-то нет. Я опасалась, не стряслась ли с тобой беда. Я думала...» Она вдруг осеклась, и в глазах ее мелькнул ужас.
«Эндрю!»
Харлан стремительно повернулся. Но это был всего только Твисл, запыхавшийся от быстрого бега. Выражение лица Харлана, должно быть, несколько успокоило Нойс, и она спросила более ровным голосом.
«Ты его знаешь, Эндрю? Он с тобой?»
«Не бойся», — ответил Харлан. «Это мое начальство. Старший вычислитель Лабан Твисл. Ему все известно».
«Старший вычислитель?»
Нойс испуганно отшатнулась. Твисл медленно приблизился к ней.
«Я помогу тебе, мое дитя. Я помогу вам обоим. Я дал слово технику, но он не хочет мне верить».
«Прошу прощения, вычислитель», — проговорил Харлан без особых признаков раскаяния.
«Прощаю», —
ответил Твисл. Нойс, робко и не без колебания, позволила ему взять себя за руку.
«Скажи мне, девочка, тебе хорошо здесь жилось?»
«Я беспокоилась».
«С тех пор, как Харлан оставил тебя, здесь никого не было?»
«Нет, сэр».
«Никого? Ни одной живой души?»
Нойс покачала головой и вопросительно посмотрела на Харлана.
«А почему вы спрашиваете?»
«Так, пустяки, глупая фантазия. Пойдем, мы отвезем тебя в 575-е».
На обратном пути Эндрю Харлан постепенно впал в глубокую задумчивость. Он даже не взглянул на счетчик, когда они миновали 100-тысячное. И Твисл издал громкий вздох облегчения, словно до последней минуты боялся оказаться в ловушке. Даже маленькая ручка Нойс, скользнувшая ему в ладонь, не вывела Харлана из этого состояния, и ответное пожатие его пальцев было чисто машинальным. После того, как Нойс мирно уснула в соседней комнате, нетерпеливость Твисла достигла предела.
«Объявление, давай сюда объявление, мой мальчик. Я сдержал слово. Тебе вернули твою возлюбленную».
Молча, все еще занятый своими мыслями, Харлан раскрыл лежащий на столе том и нашел нужную страницу. «Все очень просто. Я сначала прочту вам это объявление по-английски, а затем переведу его». Объявление занимало верхний левый угол 30-й страницы. На фоне рисунка, сделанного тонкими штриховыми линиями, было напечатано крупными черными буквами несколько слов. «Акции, торговые сделки, опытный маклер». Внизу мелкими буквами было написано «Почтовый ящик 14, Денвер, Колорадо». Твисл, напряженно слушавший перевод, разочарованно спросил:
«Что такое акции? Что они хотели этим сказать?»
«Способ привлечения капитала», — нетерпеливо пояснил Харлан. «Бумажки, которые продавались на бирже, но дело не в них.
Разве вы не видите, на фоне какого рисунка напечатано это объявление?
Вижу. Грибовидное облако взрыва атомной бомбы. Попытка привлечь внимание, ну и что?
Разрази меня время, взорвался Харлан. Что с вами стряслось, вычислитель? Взгляните-ка на дату выпуска. Он указал на маленькую строчку в самом верху страницы. 28 марта 1932 года. Едва ли это нуждается в переводе. Цифры выглядят почти так же, как и в межвременном. И вы без моей помощи прочтете, что это 19,32. Неужели вы не знаете, что в то время ни одно живое существо еще не видело грибовидного облака? Никто не смог бы нарисовать его так точно, кроме...
Постой, постой. Ведь здесь всего несколько тонких линий, — сказал Твиссел, стараясь сохранить спокойствие. Может быть, это просто случайное совпадение?
Случайное совпадение? Тогда взгляните на первые буквы строк. Акции, торговые сделки, опытный, маклер. Составьте их вместе, и вы получите слово «атом». По-вашему, это тоже случайное совпадение? Разве вы не видите, вычислитель, что это объявление удовлетворяет всем вами же выработанным условиям? Оно сразу бросилось мне в глаза. Купер знал, что я не пропущу подобный анахронизм. И в то же время для человека из 1932-го в нем нет никакого скрытого смысла. В 20-м столетии поместить такое объявление мог только Купер. Это и есть его послание нам. Мы знаем его положение во времени с точностью до одной недели. У нас есть его почтовый адрес. Остается отправиться за ним. Во всей вечности только один человек достаточно хорошо знает первобытную эпоху, чтобы отыскать там Купера. Это я.
И ты согласен отправиться за ним?
Твиссел облегченно вздохнул.
Согласен, при одном условии.
Снова условие.
Твиссел сердито нахмурился. Условие все то же. Безопасность Нойс. Я не выдвигаю никаких новых требований. Она поедет со мной. Здесь я ее не оставлю.
Ты все еще мне не доверяешь? Разве я хоть в чем-нибудь обманул тебя? Что беспокоит тебя?
Только одно, вычислитель, — мрачно ответил Харлан. Только одно. В 100-тысячном был поставлен барьер. С какой целью? Вот мысль, которая не дает мне покоя.